Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 21 чэрвеня.
Ці верыць Лукашэнку, які заве беларусаў вяртацца дадому? Размова з Сашам Філіпенкам.
Я, безусловно, ни на йоту не верю этим людям, которые сейчас удерживают власть в Беларуси.
У промысловых флагманов Беларуси обрынулись прибытки. Что чакае рабочих?
В Беларуси есть наказание за безработицу, за так называемое тунеядство.
Якого лёсу заслугоўваюць музыкі, што падтрымліваюць Пуціна і вайну? Меркаванне лідара гурта «Ногу свело».
Ну, какая-то люстрация должна произойти. То есть люди должны быть лишены лицензии, грубо говоря. То есть они должны просто лишиться работы как музыканты.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме «Еўразум».
Еўрарадыё.фм
95% тых, хто з'ехаў з Беларусі за мяжу пасля выбараў 2020 года, просяцца назад. Пра гэта 21 чэрвеня заявіў Александр Лукашэнка. Давайце паслухаем.
Побежалі за граніцу, а сёння 95%, они ўжо пішуць адкрыта, хацят назад вернуцца. Вот если бы Александр Григорьевич простил и открыл границы после 2020 года, 95% бы вернулись. Ну, я не против, кто в тюрьму, кто куда, кто что заслужил. Надо возвращаться. Вы там не проживетесь.
То бок Лукашэнка абяцае, што з тымі, хто вернецца, будуць разбірацца і не ўсе патрапяць у турму. Ці можна яму верыць? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з пісьменнікам Сашам Філіпенкам.
Я прыгадываю пра тое, як вярнулася частка лідараў БНР у Савецкі Саюз, Савецкую Беларусь, што з імі потым стала. Я прыгадываю, як зараз частка там актывістаў, эмігрантаў атрымлівае смскі, што типа вяртайцеся, там мы там вам будзе ўсё добра, мы вас прабачым, усё такое. Ці можна верыць? На прикладе того ж, вот як поверили ты и вернулись.
Ну, я думаю, что безусловно нет, но я просто такой человек, который не готов давать советы. То есть мне кажется, что советы нужно давать, когда тебя их просят. Если бы кто-то у меня попросил совета и спросил, что ты думаешь, вот там нужно ли приезжать или нет, я бы сказал, что безусловно этим людям нельзя верить ни в коем случае. И это не отменяет того, что каждый сам для себя человек решает, должен ли он вернуться, может ли он вернуться, что будет, если он вернется, сможет ли он принести пользу стране там, так, как он себе это видит. Мы не можем никого отговорить от этого возвращения, да, мы не можем никому сказать, нет, оставайся здесь, здесь ты принесешь больше пользы. Каждый человек сам решает для себя, но я, безусловно, там, ни на йоту не верю этим людям, которые сейчас удерживают власть в Беларуси.
Зараз шмат кажут, коли уже зашла размова про параллели, зараз шмат кажут про то, что подеи, вот починаючи с 20-го года и далее, какие пошли у Беларуси, яны полторают 10 подеи, какие были у 30-х годах минулого стагодия, у той же самой Беларуси, вот эти репрессии, рост всего вот того, что отбывалось. Иншие не погоджаются. Ты, читаючи документы, вывучаючи эту историю, бачишь, вот, ну, может быть, далее, чем за параллели, бачишь повтор?
Ну, в чем-то он, безусловно, есть, это скорее, наверное, ну, то есть это, наверное, с одной стороны повтор, с другой стороны, это такая эстафетная палочка, которую передают, то есть там я сейчас читаю материалы допросов, которые происходят сейчас, да, которые там время от времени публикуют, или там материалы судебных заседаний, которые сейчас происходят, и читаю вопросы, которые задает следователь, условно, там, в 1941 году. Да? Это какая-то эстафетная палочка дебилизма, кретинизма и всего подряд, которая передается от одного следователя другому. Я не знаю, они там вот закрываются в этих своих кабинетах, да, там под портретами Дзержинского или кто у них там висит, и ничего не меняется. Да? И они как задавали совершенно глупо, они как обвиняли в измене родине, там, в каких-то там совершенно надуманных вещах, так и сейчас. Да? Мы читаем одно и то же. В этом смысле, мне кажется, кажется, что это, наверное, даже не повторы, потому что не было такого момента, какого-то как гэп, да, в английском языке, как какого-то провала, что вроде как мы жили, у нас были плохие времена, потом у нас было там 100 лет демократии и чего-то, и вдруг опять повтор того, что случилось. Мне кажется, мы не, до сих пор не разорвали эту нить, и в этом смысле это какая-то, да, такое продолжение того, что это не что-то новое, да, не что-то, что вдруг с нами случилось, и мы не заметили, как это просто ничего не менялось долгие годы и не меняется, и мы там сейчас, кажется, пытаются там, многие из нас как раз пытаются эту нить разорвать, я пытаюсь показать как раз то, что там вот эта власть, которая сейчас, они правопреемники этих ребят, да, в Советском Союзе, они действуют ровно так же, они ребята сейчас, все эти губопики, которые в Беларуси ТТП, они все хотят сидеть в этих кабинетах, они все хотят быть НКВДшниками, ну и мы видим, как они наряжаются, да, в эту форму, они хотят, чтобы можно было так же пытать, они хотят, чтобы можно было людей расстреливать без судебных всяких, да, для них это какая-то трата времени, да, суд, доказательства и так далее и тому подобное. Мне хотелось показать, как это было раньше, как точно так же скрывались следы преступлений, мы видим сейчас, как скрываются в Беларуси следы преступлений, да, мы видим, что это государственная политика, мы видим, что до сих пор после протестов 2020 года в отношении силовиков было заведено ровно ноль дел, да, и тогда там, в сталинские времена не было камер, на которых можно было записывать, да, не было каких-то там средств для того, чтобы больше свидетельствовать о преступлениях, но все равно сохранились архивы, и мне кажется, важно об этом сейчас рассказывать, ровно для того, чтобы показывать, что ничего, к сожалению, особенно не меняется. Меняются какие-то средства там, давления на людей, пыток. Да? Наверное, к счастью, размах репрессий не такой, как был в советские времена, да, но мы не можем, тоже, мне кажется, это неправильно сравнивать, мы говорим, ну, смотрите, там, мы стали травоядные, режимы стали более вегетарианские, режимы, да, стали более вегетарианские по отношению к столетней давности, но по отношению к нашей действительности они по-прежнему остаются живодеры.
Яким чином силовики Лукашэнкі могуць зразумець, што тое, што яны робяць, гэта антыгуманна і гэта зло? Магчыма, праз літаратуру? Працягвае Саша Філіпенка.
Я думаю, что литература не может ничего. Это не повод этим не заниматься, да, но мне кажется, там какой-то хороший пример я рассказываю, что ну, вот у Солженицына были 10-миллионные тиражи в Советском Союзе. Привело это к чему-то. Посмотрите, в какой точке сейчас оказалась Россия. С другой стороны, мы знаем, что Солженицын перед смертью говорил с Путиным 3 часа. Путин приехал к нему в гости. И мне кажется, что во многом то, что сейчас происходит в Украине, это последствия того разговора с Солженицыным и силу убеждения, и это вопрос, или Солженицын сказал что-то лишнее, или Путин неправильно его понял. Но на самом деле, там, про имперские взгляды Солженицына мы тоже знаем хорошо, да? И в этом смысле, там, как бы, книги автора, может быть, не всегда могут повлиять на историю, но авторитет автора может очень сильно повлиять и изменить что-то. Я об этом пишу, но я не думаю, что моя книга доберется до ребят, там, не знаю, в том же Губопике, или если они ее прочтут, они поймут, что люди, которые...
Что там написано?
Ну, может быть, что-то они поймут, но там очень, мне кажется, явственно показано на примере документов, на примере разговоров, диалогов, что люди, которые привозили трупы в Донской монастырь для того, чтобы их сжигать, для того, чтобы скрывать следы преступлений, они сами потом становились этими трупами, которых привозили. Прямо я покажу фамилии, прямо вот Голов привозил людей в Донской монастырь, в этот крематорий к Нестеренко, и потом Голова туда привезли, да. И таких примеров очень много, когда палачи очень долго выполняли свою функцию и потом становились ровно теми же жертвами своих же коллег, да. Там, мы знаем пример человека-палача, который работал в Харькове, и через него вообще прошла вся его комендатура. Человек один за одним расстреливал людей, с которыми работал каждый день. Это, собственно, можно отдельно пьесу только про это написать, про то, как человек весь свой ареал вокруг себя одного за другим уничтожает. И в этом смысле вряд ли они понимают, им кажется, что всегда у них силы, и они будут решать, от кого избавляться, и это какая-то вечная история, что никогда не избавиться от них. Это первое. Второе, я полностью согласен с тем, что мы не... У нас нету, сейчас Россия занимается денацификацией, да, надо заниматься, конечно, декоммунизацией, и нужно рассказывать об этих всех ужасах, и там в России сейчас принят закон о том, что нельзя сравнивать Советский Союз с нацистской Германией, да, ровно то, чем я занимаюсь постоянно в своих книгах, потому что огромное количество параллелей. Мы постоянно говорим о том, что, там, не знаю, я в книге пишу об ужасах газовых камер, да, при этом печи в московском крематории в 26-м году, это очень символично, строила компания Топф и сыновья, та компания немецкая, которая потом строила печи в Аушвице. Душегубку придумали в Советском Союзе раньше, чем придумали немцы. Случайно придумали душегубку, потому что как раз палачи были обеспокоены тем, что пока они довозят людей до полигонов, до мест расстрелов, люди там могут буянить в машинах, да, там не все довольно спокойно едут в место, последнюю точку. И они были обеспокоены тем, что нужно чего-то делать для того, чтобы людей успокаивать. И кто-то додумался пускать газ для того, чтобы люди там приезжали на полигоны в полуобморочном состоянии. И многие уже не доезжали. И они открывали машины и понимали, что людей уже не довезли, уже их не нужно расстреливать. Потому что... И в этом смысле Советский Союз опять вот там в очередной раз, как и многое, опередил нацистскую Германию. Но говорить об этом нельзя, потому что пропагандисты сразу этот их конек про то, что ты обесцениваешь подвиг ветеранов, которые воевали во Второй мировой войне, да, хотя вещи, о которых я пишу, были задолго до Второй мировой войны, да, или там пример, с которого я начинаю книгу, в Советском Союзе по подозрению в работе на польскую разведку и по обвинению в работе на польскую разведку было расстреляно 111 тысяч человек, которых расстреляли как польских шпионов. Весь штат польской разведки по всему миру составлял не больше 200 агентов, и из них еще половина была на полставки работала, которые там где-то там работали, подрабатывали. Вот. И у нас есть просто две цифры. 200 человек и 111 тысяч человек, которых расстреляли как польских шпионов. Мне кажется, что после одного этого примера весь проект Советского Союза должен быть немедленно закрыт. Мы должны про это поговорить и сказать, что было совершенно... У нас начинается, да, были перегибы на местах, Сталин нас принял страну там с чем-то, развернул реки там, и появились заводы, было образование, лампочки. Все это можно было сделать без того, чтобы расстрелять этих 111 тысяч человек. Мне кажется, об этом важно говорить постоянно, и, безусловно, однажды должна случиться то, что случилось в Германии. Мне кажется, что это очень-очень будет длинный процесс, потому что и пример... Знаете, этот пример, когда посадили после Второй мировой войны, американские социологи сели в немецкие поезда, потому что не было Фейсбука, Инстаграма, т.п., и начали ездить по всей Германии и слушать разговоры немцев о том, что они думали после Второй мировой войны. И не было этого ежеминутного осознания того, что мы делали что-то не так. Да? Еще первые там, 5 лет после войны немцы говорили о том, что условно, если бы мы выиграли войну, все было бы, если бы мы выиграли войну, все было бы хорошо, да, и ни о каком покаянии. Покаяние заговорили в 70-е, да, Вилли Брандт не сразу стал на два колена. В этом смысле, мне кажется, что перед нами огромная, колоссальная работа, и мы должны говорить об этом, говорить о прошлом, говорить о том, что то, что происходит сейчас, это возможно ровно потому, что людям не рассказывают их истории, людям не рассказывают, что происходило, а многие не хотят знать о том, что происходило, и выдирают какие-то штуки, которые им позволяют спокойно существовать в бедности, которые как-то оправдывают их бедность, которые там не делают им больно и неудобно в их жизни.
Это был письменник Саша Филипенко. Цалком размова с ним досяжная на YouTube-канале Еврорадио Лайв. На Еврорадио новини спорту. Гродзенскі «Рытм» стаў чэмпіёнам Беларусі па хакеі на траве сярод жанчын. На чацвёртым матчы, які прайшоў у Смалявічах, была абыграная мясцовая «Вікторыя» 2-1. Лік у фінальнай серыі 3-1 на карысць гродзенскай каманды. Бронза ў Мінска. Сербскі абаронца Аляксандр Філіпавіч афіцыйна перайшоў з «Батэ» ў белградскі «Партызан». Ён паспяхова выступаў за беларускі клуб з 2018 года. Цяпер Філіпавіч кажа, што час, праведзены ў Беларусі, найлепшы ў яго жыцці. Міжнародная федэрацыя футбола працягнула дазвол аб прыпыненні кантрактаў з расійскімі клубамі для легіянераў. Ён будзе дзейнічаць да чэрвеня наступнага года. Прычына такога рашэння – вайна ва Украіне. Паўабаронца зборнай Украіны Андрэй Ярмоленка, які застаецца без клуба, можа стаць гульцом лонданскага Фулхэма. У 32-гадовага футбаліста ёсць прапановы не толькі з Англіі, але і з Саудаўскай Аравіі ды ЗША. Тампа скараціла разрыў у фінальнай серыі Кубка Стэнлі 1-2. У хатнім паядынку з лікам 6-2 быў абыграны Каларада. Наступны паядынак адбудзецца 23 чэрвеня. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У прамысловых флагманаў Беларусі абрынуліся прыбыткі. Напрыклад, у першым квартале чысты прыбытак на МТЗ упаў у 101 раз. Падобная сітуацыя у Мапіда і Санта Рытэйл. Гэта можна заўважыць праз адкрытую справаздачнасць, якую яны вядуць.
Пры гэтым дзяржава будзе падтрымліваць дзяржпрадпрыемствы да апошняга, нягледзячы на страты і зніжэнне прыбытку, бо ўладам патрэбная фармальная занятасць.
Еўрарадыё даведалася ў экспертаў, колькі такім чынам атрымаецца прадпрыемствам працягнуць і да чаго рыхтавацца беларусам.
Дзяржава будзе падтрымліваць дзяржпрадпрыемствы да апошняга, нягледзячы на страты і зніжэнне прыбытку. Напрыклад, на МТЗ ў першым квартале чысты прыбытак скараціўся ў 101 раз. Мапіт сышоў у страту, хоць у першым квартале 2021 года быў у плюсе. Аднак уладам патрэбная фармальная занятасць. Еўрарадыё даведалася ў экспертаў, колькі так удасца працягнуць і да чаго рыхтавацца беларусам. Некаторыя дзяржпрадпрыемствы заўсёды былі на мяжы стратнасці. Пры гэтым у першыя месяцы пасля вайны ў іх яшчэ былі фінансавыя магчымасці і запасы камплектавальнікаў, а частка санкцый у дачыненні да Беларусі ўступіла ў сілу толькі 4 чэрвеня, кажа старшы навуковы супрацоўнік Бюрок Лео Львоўскі.
Пока что все проблемы, которые мы видим, они такого более точечного характера, но, безусловно, это будет все разрастаться. Вот. Причем мы видим вот, рост кредитования, ну, собственно, если там первый месяц после войны, там еще в марте, еще предприятия справлялись там сами по старинке, то уже там, начиная с апреля, по некоторым сведениям, начала снова разворачиваться эмиссия денег, собственно, для поддержания этих предприятий. То же самое с кредитами. Вот, собственно, эта эмиссия и происходит там отчасти через эти кредиты.
Часцей за ўсё дзяржпрадпрыемствы бяруць крэдыты на невытворчыя патрэбы, напрыклад, на выплату заробкаў альбо пагашэнне старых даўгоў. Мэта – пратрымаць гэтыя прадпрыемствы даўжэй, а на прыбыткі ніхто асобы не разлічвае. Неэфектыўныя прадпрыемствы будуць падтрымліваць і далей, тым больш, калі кішэні Нацбанка заўсёды пад рукой, адзначае навуковы супрацоўнік Бюрок Алег Мазаль.
Гэта будзе ўплываць на інфляцыю вытворцаў, але пакуль яна не становіцца інфляцыяй спажывецкай, рэжым на гэта глядзіць спакойна. Пакуль насельніцтва не ўбачыць росту кошту свайго спажывецкага кошыку, галодных бунтаў не будзе. Тым больш рэпрэсіўны апарат працуе.
Дзякуючы такой падтрымцы, відавочнага беспрацоўя не будзе, лічаць апытаныя эксперты, бо для гэтага ў Беларусі і працуюць некаторыя дзяржпрадпрыемствы. Чымсьці заняць людзей, нагадвае Лео Львоўскі.
У нас традиционно безработица там не сильно реагирует на бизнес-цикл и на экономические кризисы. В Беларуси там нету никаких пособий по безработице, есть даже наоборот наказание за безработицу, за так называемое тунеядство. Поэтому у нас люди там скорее соглашаются, чтобы им там условно, не знаю, там, платили в 2 раза меньше или в 10 раз меньше, чем что их уволят. Поэтому вот формального роста безработицы не будет. Это там точно можно сказать. Будет рост такой неявной безработицы, когда да, людям будут сокращать зарплаты, людей будут отправлять на там, неполный рабочий день, неполную неделю. Это уже, собственно, начало происходить, просто там пока что еще не пока что это, опять же, еще такие единичные случаи.
При гэтым стане прадпрыемствы крэдыты не асабліва дапамогуць ва ўмовах санкцый, бо просто не будзе камплектавальнікаў, падкрэслівае Олег Мазаль.
Можна фінансаваць лішнюю занятасць, даваць гарантаваныя дзяржаўныя крэдыты, а потым іх спісваць. Але калі МТЗ не зможа купіць камплектацыю ні за якія грошы, будзе спыняцца вытворчасць. Але, мабыць, будуць дапамагаць кітайскія пастаўшчыкі камплектавальнікаў. Хутчэй за ўсё, кітайскія кампаніі будуць падымаць цэны з улікам санкцыйнай рызыкі. З такімі камплектавальнікамі трактары ад МТЗ стануць даражэйшыя і горшыя па якасці. Куды такі тавар будуць прадаваць, пытанне адкрытае. У Расіі свае вытворцы, а тым больш у Кітаі.
Не падобна, каб ва ўладаў быў доўгатэрміновы план. Пакуль яны разлічваюць на пераразмеркаванне грошай падаткаплатнікаў у неэфектыўныя сектары. Як доўга гэта зможа працягвацца, залежыць шмат у чым ад эканамічнай падтрымкі Расіі і ад таго, наколькі прадпрыемствы прыстасуюцца да санкцый. Але бяда беларусаў не ў праблемах асобных прадпрыемстваў, падкрэслівае Леў Львоўскі. Рэч у тым, што праблемы па ўсіх франтах.
Вот вы обычны беларус. У вас легко могуць начацца праблемы з вашымі зберажэннямі, потому што ваш банк попадёт пад санкцыі или не попадёт пад санкцыі, но просто тоже будзе страдаць ад них апаследавана. Вам там либо снизят зарплату на вашем заводе, снизят зарплату там вашим клиентам, коллегам, поэтому они будут меньше там покупать у вас в каком-нибудь вашем частном бизнесе, ваш частный бизнес там натолкнется на какие-нибудь санкции или даже там, опять же, не прямые санкции, а как-нибудь опосредованно, когда просто там не захотят с вами иметь дело, что-то импортировать или экспортировать, или там платежи не будут проходить и так далее. Там, если раньше для части, ну, особенно там для молодежи городской, вот такой выход был, это уйти в IT, там, попытаться переучиться на IT, которое постоянно там росло в найме, то сейчас и этой перспективы тоже нет. Значит, наша единственная сейчас успешная отрасль отчасти уходит из страны, отчасти замораживает там найм и так далее. Вот, то есть у нас проблемы тут вот буквально по всем фронтам, и это касается там, да, и обычных белорусов. Это касается в ценах на какие-то импортные товары и так далее. И главная проблема, что непонятно, когда все это закончится. Потому что, собственно, никто не пытается решать вот сам корень проблем, то, из-за чего санкции были наложены.
Улады не ослабляюць прэсінг унутры краіны і па-ранейшаму падтрымліваюць Расію. Таму няма прычын лічыць, што нешта зменіцца да лепшага. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Выступ Дженніфер Лопес і яе дачкі Эмы стаў галоўнай тэмай мінулых выходных. Спадчынніца спявачкі зрабіла камін-аўт проста на сцэне. Лопес стала зоркай дабрачыннага гала-канцэрта на стадыёне Доджэр у Лос-Анджэлесе. На грандыёзнай сцэне зорка праспявала не адна, а разам са сваім любімым чалавекам, дачкой Эмай. Кампанія Netflix рыхтуецца да наступнага раўнда масавых звальненняў, паколькі стрымінгавы гігант усімі сіламі імкнецца паменшыць выдаткі на хвалі праблем з коштам яго каштоўных папер. Чакаецца, што персанал, які падпадае пад скарачэнне, будзе праінфармаваны пра гэта ў канцы тыдня. Пакуль незразумела, якія менавіта дэпартаменты пацерпяць, але крыніцы мяркуюць, што другі этап аптымізацыі можа быць роўным па маштабе ці нават перавысіць той, што быў анансаваны ў траўні. У той час Netflix звольніў 150 штатных супрацоўнікаў, а таксама дзясяткі падрадчыкаў і працаўнікоў, занятых не поўны дзень. Калі было абвешчана аб гэтых скарачэннях, кіраўніцтва Netflix не хавала, што ў 2022 годзе будуць і іншыя раўнды скарачэння. Агульны штат Netflix па ўсім свеце ацэньваецца прыкладна ў 11 тысяч супрацоўнікаў. Зорка Інстаграму, кот Сцяпан з Харкова для жывёл, якія пацярпелі ад вайны ва Украіне, сабраў амаль 15 тысяч еўра. Ужо больш за 3 месяцы на маёй радзіме ідзе страшная вайна. Дзякуючы клопату добрых людзей, я сыты і ў бяспецы ў Францыі. Але многія з маіх землякоў-украінцаў, Вася, Пушка, Леў, гадаванцы Харкаўскага зоапарка і іншыя, терпяць і маюць патрэбу ў ежы. Ім патрэбная наша дапамога. Таму я заклікаю
заклікаю ўсіх вас дапамагчы, гаворыцца ў інстаграм-акаунті знакамітага ката. Пад постам напісаныя рэквізіты для дапамогі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ад пачатку вайны расійскі гурт «Ногу свіло» выпусціў 5 песень з назвамі, якія гавораць самі за сябе. «Украіна», «Назад Расія», «Пакаленне Z», «Буква Зю», «Нам не нужна вайна». А лідар каманды Максім Пакроўскі даў безліч інтэрв'ю, у якіх асуджае палітыку Расіі і ваенную агрэсію гэтай краіны супраць Украіны.
У адрозненні ад Пакроўскага, многія расійскія, як і беларускія артысты, удзельнічаюць у канцэртах, падтрымліваючы пуцінскі рэжым і вайну, прычым выступаюць не цура ўчыся нават у акупаваных Расіяй рэгіёнах Украіны.
У Максіма Пакроўскага, з якім Еўрарадыё зрабіла вялікае інтэрв'ю, мы запыталі пра тое, чаму яго калегі абралі такі шлях і які лёс павінен іх чакаць. Давайте паслухаем.
На самом деле, я хотел сказать, я очень надеюсь, что ими двигает глупость. Да нет, это не самый лучший вариант, если ими двигает глупость. Если ими двигает алчность, то тоже... Единственное, что я могу сказать, что... Помимо стандартной фразы, что чужая душа потемки, я не знаю, я как бы не отрицаю полностью, что их головы заморочены. Я, находясь в России, получаю просто потрясающий заряд пропаганды. То есть я еще и сам получал после начала войны, я в России не ногой, то есть садишься, а я еще специально себя сажаю перед ящиком. Потому что это как бы такое извращенное, но... В определенной степени, конечно, удовольствие, но когда ты смотришь на таких существ, когда они там прямо вот на Первом канале и сутки напролет, и такой, и у них такие лица, и они еще друг друга заводят, и они, у них еще, знаете, такие вот зараза советско-социалистические, такие вот озверевшие совершенно вот эти вот пропагандистские такие еще, знаете, как сказать, такие саркази. Вот этот сказал, и вот они прямо из них вот этот желчь, Зеленский, когда они так говорят, я не могу оторваться от этого, потому что это величайшее шоу. Но вместе с этим величайшим шоу начинает заходить. Поэтому, когда я возвращаюсь сюда, в США, тихонечку меня начинают откачивать. Знаете, такой дурманчик. Вот. Это называется environment. То есть окружающая тебя действительность, среда, собственно, твое окружение. Environment влияет на все. Мне вот Таня, моя жена, говорит, мы были недавно в гостях у наших хороших друзей, на дне рождения, и там как бы другие друзья в гостях вот были, была еще одна семья, это смешанная семья, кстати говоря, значит, Катя, она украинка, а Карстен американец. В данном случае даже не столь важно, что он именно американец, а она именно украинка, их дети были рождены здесь. Вот, у них уже другие лица, у них другой взгляд. У них не наш с вами... вот постсоветский, как сказать, восточноевропейский, у них, разумеется, славянские лички, прекрасные, милые дети, но у них уже совершенно другой свободный вот американский западный взгляд, просто вот взгляд, как они смотрят. То есть environment делает с человеком все. Вот. Это абсолютно не означает, что в России всех это уже зомбировало. Нет, все равно он не может сделать все. Не надо мои слова воспринимать сверх буквально. Но environment работает.
Максим, какой судьбы заслуживают артисты, которые вот поддерживают то, что творит Россия с Украиной?
И ничего интересного я не скажу. По-хорошему, если справедливость восторжествует, наверное, они должны понести какую-то еще легальную ответственность. Вот я не знаю, насколько... Я просто не юрист, я не знаю, насколько они совершили... уголовное преступление, поддержав такую явно уголовную историю, как истребление народа. Вот. Но я просто не знаю. Вот что касается общественного их положения, будущего, которое они заслуживают, они, наверное, как и все граждане, достойны остаться гражданами этой страны. Вот. И какое-то общественное порицание в виде, ну, я не знаю, ну, они должны быть вот... Короче, с точки зрения самого главного, их дальнейшей профессиональной судьбы, я не знаю, что сказать, потому что, опять же, нет общества, нет профессионального союза, нет какого-то, даже не обязательно формально закрепленного на бумаге сообщества, которое может... Вот, но какая-то люстрация должна произойти. То есть люди должны быть лишены лицензии, грубо говоря, которые они нигде не брали, не получали, не должны получать. То есть они должны просто лишиться работы как музыканты. И я не знаю, и вспомнить, что такое рок-н-ролл в подвалах. Работать и степняками, сторожами, дворниками. Нормально. Рок-н-ролльное прошлое. Ну, не всех. Те, которые молодые, этого не знают. Я уже этого не знаю. Я уже не был тем самым, я не знаю, сторожем и кочегаром, который там работал, а потом принимал участие в одном из первых коллективов, там, скажем, ленинградского рок-клуба. Я не был ленинградцем, я не был питерцем. Я понимаю, что это тамошняя история, что вот ты работаешь, там кто работал, то ли Виктор Цой, то ли что-то, то ли кто-то из сверхуважаемых, я сейчас, не дай бог, там не что-то, кто-то. Это чья-то история, работал и степняком, или сторожем, вот потом. Вот. Пускай эти нынешние возвращаются туда.
Гэта быў лідар расійскага гурта «Ногу свіло» Максім Пакроўскі. Вялікі стрым з музыкам глядзіце на YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф».
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Перажыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.